Привет, это подкаст «Рабочее название». В подкасте мы исследуем темы, связанные с нашим карьерным становлением, профессиональным развитием и о том, как вообще не потеряться на пути построения себя в рамках какой-то рабочей траектории.
Привет, меня зовут Ксения Авдей, я основатель школы современного менеджмента «Академика», и я очень рада встретиться с вами в нашем третьем сезоне.
Я Иосиф Фурман, руководитель направления менеджмент в Яндекс.Практикум. А это как раз подкаст от Яндекс.Практикума. В практикуме мы учим навыкам и профессиям, которые вам точно помогут для работы в сфере IT.
Сегодня мы поговорим о таком понятии, как бесплатная работа. И это не ситуации, когда друг попросил вас о помощи в выборе шкафа, а ситуации, когда вас просит работодатель сделать что-то бесплатно и какие после этого могут быть последствия.
Горячая тема, действительно. Это уникальная возможность продвинуться на карьерном пути или профессиональное бремя, которое невозможно избежать.
Иосиф, вообще самые жесткие холивары в соцсетях происходят на тему либо вирусологии, либо политологии, либо про бесплатную работу, про бесплатные стажировки, сделать что-то безвозмездно для того, чтобы получить какую-то должность. В общем, самые жесткие споры я в соцсетях наблюдаю именно по этой теме.
Что интересно, тема с бесплатной работой очень часто всплывает, когда трясет рынок труда, когда происходит какой-то пересмотр отношений работодатель-сотрудник, а такое часто происходит во время кризиса. И вот обе стороны друг друга обвиняют или нагружают какой-то новой, с их точки зрения, бесплатной нагрузкой. Поэтому я понимаю, почему такие темы достаточно жарко обсуждаются. Скажи, вообще, бывала ли ты сама в ситуации, когда тебя просили что-то сделать бесплатно по работе?
Первое мое рабочее место после окончания вуза как раз было связано с неоплачиваемой работой. Это было туристическое агентство, где руководитель считал, что так как нет опыта и нужно вообще понять, насколько это работа твоя, то первые 3 месяца ты работаешь фактически бесплатно. Но там было такое интересное исключение. Так как это была позиция менеджера по продажам в турагентстве, то предлагалась такая схема. Все, что ты продал, ты за это денежку, конечно же, получишь как классический менеджер, но у тебя не будет оклада. На самом деле, на тот момент мне казалось это вполне адекватным условием трудоустройства. Ну, возможно, это связано с тем, что это был город Новосибирск, особо был на тот момент не до жиру, и у меня не было какого-то такого глубокого опыта о том, чтобы, как говорится, настаивать на каких-то своих условиях. Но, в общем, для меня это было окей, и единственное, из-за чего я расстраивалась, это я расстраивалась из-за того, что у меня не получилось. Я была просто отвратительным менеджером по продажам, я это абсолютно не скрываю, все время про это рассказываю. Это был бизнес-туризм, это был посткризисное время, 2010 год, то есть все это вообще было на самом-то деле в замершем состоянии. Абсолютно. И действительно, я особо не понимала, как это вообще продавать. И я сама пришла к руководителю, сказала, что, вы знаете, кажется, у меня действительно ничего не получается, я пойду. Вот. И это было очень правильным шагом, потому что буквально следующее мое рабочее место вообще-то определит мою дальнейшую карьеру. 2 месяца я буду проходить все этапы собеседования в Ernst & Young и, собственно, устроюсь уже туда и буду там развиваться в блоке HR. Мне кажется, что в регионах много таких компаний, которые представляют у себя там малый и средний бизнес, им действительно очень сложно, ну, как бы обеспечивать там все стажировки, все такие стартовые позиции, как бы достойными окладами, там, белыми зарплатами, официальным трудоустройством. И, на мой взгляд, это не то чтобы нормально, это некоторый выход, который для себя находит бизнес. Для сотрудника, конечно же, это очень такая тяжелая ситуация, когда ты понимаешь, что ты ходишь каждый день на работу, выполняешь какие-то задачи, и при этом понимаешь, что, в общем, в конце месяца ты можешь ничего не получить. Так вот, когда человек вообще приходит на что-то бесплатное, мне кажется, ему важно задавать себе вопрос, а зачем еще я соглашаюсь на вот эту работу, например, какой-то опыт, какую-то проверку, что-то еще закладывать для того, чтобы это не казалось, ну, каким-то очень сильно бьющим по профессиональной самооценке. И вот тогда у меня это заложено было. То есть я спокойно приходила на работу, я спокойно работала, хоть была не очень довольна собой, но я понимала, это моя задача – проверить, насколько вообще туризм является сферой, где мне интересно.
Ксюш, мне кажется, что тут очень классная тема. Я хочу поделиться сначала своим опытом бесплатной работы. Вот меня чудесным образом никогда не брали на стажировки. Один раз я попытался втиснуться в какую-то издательскую деятельность. Мне сказали, что второй кандидат более предпочтителен, потому что у него более известные родители или что-то, вот как бы он более перспективный в плане какого-то такого более высокого общественного класса, скажем так. А вторая история, я слышал про то, что есть рынки с высокой конкуренцией, где люди борются за получение опыта, даже если этот опыт дается бесплатно. Например, ну, я слышал такую историю про финансовую сферу Англии, да, где люди просто вот на все готовы. После обучения в каких-то высших учебных заведениях они с блестящими знаниями и потенциально такие как бы перспективные молодые сотрудники, но они не имеют никакого опыта, поэтому они готовы вписываться вот любой ценой в любые компании. Полгода работать, лишь бы этот опыт получить, чтобы потом в резюме уже указать, что ты где-то работал, потому что людей без опыта вообще нигде не хотят, а людей с опытом не обязательно указывать, что он был бесплатный, берут куда охотнее. И я к тому, что тут важно понять, в какой точке ты оказался, что если тебе вообще нужен какой-то опыт первый, чтобы оказаться на рынке труда, то, наверное, стажировка – это больше возможность для тебя хоть как-то почувствовать рабочие реалии.
И так как мы с тобой в целом работаем в Яндекс.Практикуме, и это компания, которая известна своим переобучением, и это значит, что мы имеем каждый день дело с сотнями людей, которые получают новую профессию, где опыта у них нет. У них может быть даже 20-летний опыт в какой-то другой области, но опыта, например, в какой-то новой профессии у них, возможно, минимум. И я знаю, что большое количество людей ради портфолио, ради того, чтобы сделать не пэт-проекты, то есть не какие-то проекты такие искусственные, которые потом никуда, возможно, даже не будут применены, а проекты или какие-то куски задач для того, чтобы добавить это в свое резюме, готовы это делать там либо бесплатно, либо с какой-то минимальной оплатой труда для того, чтобы это помогло им реализоваться на следующем шаге.
Но вот тут интересный вопрос, а что если у тебя уже есть какой-то опыт, и тебе предлагают поработать бесплатно. Вот ты себя уже ощущаешь как человек, труд которого стоит денег. Вот как тут быть с этим, скажем так, когнитивным диссонансом?
Мне кажется, что если мы говорим про стажировки, а под стажировкой понимается ситуация, когда у тебя минимальный опыт именно в этой области, и тебе нужно либо научиться, либо переучиться, то здесь ситуация развивается как раз по тому сценарию, который я описала. Ты задаешь себе вот этот дополнительный вопрос. А что мне еще даст эта стажировка, кроме денег? Что мне это даст? Как я буду это использовать? Это хорошие вопросы, которые нужно себе на старте задать.
Получается, что прежде чем зайти на стажировку, да, или соглашаться на какие-то бесплатные отношения с работодателем, если ты начинающий специалист в этой сфере, ты должен ответить себе на несколько вопросов. Первое. Что мне это даст с точки зрения дальнейшего карьерного пути, с точки зрения, скажем так, отображения этого в резюме или CV? Второй вопрос, наверное, какие конкретные навыки или насмотренность я получу, если я на это соглашусь? А третий вопрос, а как я, собственно, буду жить, да, если мне придется где-то работать за бесплатно, но еще у меня есть, например, какие-то обязательства по содержанию себя или окружающих.
Я хочу также рассмотреть ситуацию, когда у человека резюме напоминает некоторый винегрет. Я видела такие резюме. Постажировался здесь, 3 месяца здесь, какое-то количество времени здесь, и на собеседовании это не выглядит как сильное резюме, потому что человек не может объяснить свою мотивацию, почему он пробовал то или иное направление. Это связано с тем, что у нас в России вообще не принято думать форматом карьерного трека. У нас часто думание, оно из такого условного ДНК 90-х, главное, чтобы была работа. Ну, то есть пришел, есть какая-то работа, тебя приняли, как говорится, стреляли, ты пошел, вот, и ты не задаешь себе этих вопросов. вопросов. И это вот очень интересный момент. Я не могу сказать, что он неправильный, некорректный. Там часто люди из этого тоже выруливают, они тоже получают какой-то опыт и насмотренность. Но бывает такое, что действительно вот этих вопросов не задается. И потом очень сложно на каждом этапе. Почему? Потому что как раз приходится опять же возвращаться к этим же вопросам. А кто я? А чего я хочу? А в какой области я хочу развиваться? Что мне это дает? Какие-то сильные стороны у меня начинают развивать? В какую среду я попадаю? С какими людьми я начинаю общаться? И так далее.
Получается, что хорошая стажировка является частью какого-то карьерного пути. Она должна, значит, помогать двинуться куда-то дальше. Но надо ли соглашаться, да, на стажировку, если ты, например, с той точки, в которой ты оказался, не можешь понять, выведет она тебя на тот шаг, который ты наметил, или нет?
Это действительно вопрос более сложный, и для человека, который, например, никогда не строил свой карьерный трек, этот вопрос может не иметь на старте какого-то ответа, и здесь хорошо бы найти людей, которые могут тебе помочь с вариантами того, как этот опыт дальше куда-то конвертировать. Сейчас очень много сайтов, на которых обсуждают там различные офферы компании, что они дают и так далее. Также можно задавать вот этот же вопрос в саму компанию, в которую ты приходишь, и обсуждать с специалистами, которые организовывают эту стажировку, какие задачи я здесь буду решать, то есть какой навык у меня может здесь появиться, какие у меня дальше варианты, то есть есть ли какой-то вот этот следующий этаж. Это абсолютно адекватные вопросы на таких этапах. И можно еще задавать важный вопрос, его очень редко кто-то задает, что мне нужно сделать для того, чтобы попасть на следующий этап, например, там, в вашей компании? Как бы каких результатов мне нужно добиться, что мне важно показать, чтобы этот этап случился? Вот. И чем четче вам скажут, что от вас будет требоваться, тем, конечно, вы в более выигрышной и сильной позиции. А мне кажется, еще важно обсудить стажировки в крупных компаниях. Там процесс организован как такой маленький свечной завод, а то и достаточно крупный завод, когда стажировки имеют там даже определенные даты, в которые ты можешь подать заявку. И, в общем, есть какие-то ступени, понятные этажи, и есть какое-то количество людей, которые прямо-таки занимаются именно отбором стажеров для того, чтобы с ними дальше двигаться и понимать, как их распределять внутри компании на какие-то позиции. Это не всегда бесплатные стажировки. Бывают ситуации, когда есть какая-то оплата труда, но она не такая большая, такая высокая. Это может быть связано с тем, что количество часов, которые человек затрачивает на работу, не столь велико. Например, стажеры берут на там 4 часа в день или попроектно. Вот, например, когда я работала в Ernst & Young, мы набирали стажеров каждый год, и их занятость была проектная. То есть в какой-то месяц они заняты сильнее на проекте, в какой-то месяц они абсолютно свободны, потому что они не забронированы на какой-то проект, и они получают какую-то денежку, но она, конечно же, не такая большая. И стажировка помогает тоже определить потенциал сотрудника, тоже понять, насколько человек вписывается в ту или иную там, корпоративную культуру, к чему больше склонностей. И поэтому вот как раз такие компании – это хороший старт, потому что можно посмотреть, как вообще функционирует бизнес, как люди общаются, какова культура общения. То есть часто как раз такие компании показывают пример, как быть сотрудником у них, потому что на самом деле у нас же очень мало где учат быть именно сотрудником. У нас учат быть руководителем какой-то профессии, а на самом деле первое, чему человек должен научиться, это быть сотрудником. И это такой важный слой, который очень часто и люди, и компании могут пропускать.
Но преимущество больших компаний еще и в том, что у них функции очень нарезаны на очень конкретные маленькие кусочки, и поэтому они легко находят функционал для начинающих, нежели чем маленькие компании, где один человек делает очень много всего, и отделить его функционал и делегировать кому-то еще крайне затруднительно. Поэтому действительно, наверное, начинать с больших компаний стажировки – это прикольней, просто в силу того, что действительно насмотренность будет, пусть и фрагментарная, но достаточно конкретная. При этом, если выпадает шанс что-то поделать в маленькой компании, это тоже круто. Другой вопрос, что там придется сразу делать все, и это скорее не стажировка, а просто ну, попытка быстро погрузиться в работающий бизнес.
Иосиф, я еще хотела бы поговорить про такой тонкий момент. Это какие условия стажировки действительно считать адекватными, а какие уже считать спорными. Это касается, например, срока стажировки. То есть срок 6 месяцев, мне кажется, например, что это немного перебор. Особенно если это тотально бесплатная стажировка, а человек при этом продолжает на себе нести какой-то определенный функционал. Как ты считаешь?
Вот как оценить идеальную стажировку или классную стажировку? Да, она не должна быть долгой, она должна позволить тебе по окончанию принять какое-то решение и тебе, и бизнесу, да, у этого процесса должна быть перспектива. Она точно должна быть оплачиваема, если ты что-то делаешь конкретное и приносишь какую-то пользу компании. Но для этого компания должна четко обозначить, в чем польза от твоих усилий. И, наверное, она должна давать ощущение среды. Наверное, это выглядит как-то так. Я сейчас не берусь, наверное, обсуждать все варианты, когда это part-time, когда это неоплачиваемо, но там тебе дают бесплатные обеды, я не знаю, или зовут на какие-то тимбилдинги. Там есть масса разных вариаций. Но главное, что надо удерживать перед собой, это результат. И тогда можно будет выводить какой-то идеальный для конкретной ситуации сценарий.
Знаешь, Осип, я сейчас после обсуждения нашего пришла к выводу, что руководителю, который организует стажировки, или компании, или бизнес-юниту, который это все делает для себя, тоже важно определиться с целью для того, чтобы действительно с человеком сохранить хорошие отношения. У руководителя появляется такой же вопрос ответственности. А что я тогда даю этой стажировкой? Например, там человек получает, ну, хоть что-то, доступ к коммуникации, доступ к там, проведению времени в пространстве в офисе, доступ к тому, что я научу его, как работать там, с различными системами, там, с Jira или еще с какими-либо. Ну, то есть что-то должен руководитель простроить как отдачу этому стажеру, потому что если за стажировкой прячется просто грязная работа, которую нужно выполнить, и дальше ничего, и дальше у компании нет никакой задачи сделать для тебя какое-то благо, то на самом деле работодатель просто получает себе очень такую дешевую рабочую силу. Но тогда это не нужно называть стажировкой, и не нужно под этим соусом говорить о том, что вы научитесь. И тогда это будет честнее. Мне кажется, что как раз вот этот момент злит рынок больше всего.
Сейчас ненадолго прервемся, и я расскажу вам про наш курс «Критическое мышление». Вообще кажется, что это очень важный навык в любой работе, не только в бесплатной, но в бесплатной особенно. Критическое мышление – это, с одной стороны, про анализ данных и умение принимать решения, основываясь на них, а с другой стороны, про то, как работать с когнитивными искажениями, с которыми мы часто сталкиваемся не только в процессе работы, но и в процессе нашей жизни. Курс длится 2 месяца, и в нем мы говорим о том, как просчитывать решения и фокусироваться на важном, когда вокруг много информации, не всегда понятно, как ее фильтровать, о том, как правильно формулировать гипотезы, а еще об ошибках в определении причин и следствий, о базовых принципах логики и много еще о чем. Ссылка на курс «Критическое мышление» в описании к этому эпизоду, и там вы сможете познакомиться со всеми подробностями. А мы возвращаемся к разговору с Ксюшей. Ксюш, я хотел спросить про еще одну тему, не менее горячую, и которая обсуждается в соцсетях, мне кажется, постоянно. Это тема с таким, я сейчас просто произнес это внутренне и понял, что очень негативная коннотация. Тема называется «Испытательный срок». Вот, если потом сделать минутную паузу, то понимаешь, что очень много каких-то тюремных ассоциаций возникает с этим термином. Вот, тем не менее, мы его используем в рабочей жизни. Вот давай поговорим про это. Ситуация такая, что ты приходишь уже с опытом, пытаешься встраиваться в новую для себя рабочую среду, и тебе предлагают за бесплатно или с очень урезанным вознаграждением показать себя. Твои мысли по поводу этого?
Смотри, испытательный срок – это продолжение процесса подбора персонала. Что происходит, когда человек приходит на испытательный срок? Он несет определенные риски. Понравится ему здесь, работает ли он с руководителем. Действительно, много вопросов на входе, несмотря на там, количество собеседований, которые он проходил. Это всегда риск.
Давай проговорим конкретно, в чем этот риск для сотрудника? Вот как я это вижу? Риск в том, что ты подсказываешь, потратил кучу времени и отмел другие варианты. И ты сделал ставку на тот вариант, который для тебя не сработал. И риск в том, что тебе опять все придется начинать сначала в плане поиска, в плане там переупаковки себя на рынке труда. Вот. Все ли риски я тут назвал, на твой взгляд?
Совершенно верно. И есть еще один риск. Это состояние, в котором ты можешь выйти после этого испытательного срока из компании. То есть бывают такие ситуации, когда человек в рамках испытательного срока испытал такой сильный стресс, что потом очень долго еще и отходил от либо взаимодействия с руководителем, либо от взаимодействия с коллективом, либо от ощущения своей собственной успешности и так далее. То есть это тоже может быть некоторым риском. Он не всегда случается, но его важно тоже проговорить.
А как от него можно застраховаться на входе?
От него страхуют на входе собеседования, на которых ты задаешь те вопросы, которые реально тебе помогают. И это большая проблема. У нас люди не задают на собеседованиях вопросы. И в целом у нас люди дают больше оценивать себя, нежели оценивают самостоятельно. Но собеседование, оно для кандидата в том числе. И самое главное, нужно запомнить, на собеседовании всегда есть сигналы, которые тебе подает компания, которые нужно проанализировать и, возможно, там на второй, на третьей встрече там задать какие-то уточняющие вопросы. Потому что сколько бы я ни разговаривала с людьми, они говорят, ну на собеседовании же было видно, ну вот он же говорил, что вот здесь так, почему я это отмел? Это знаешь, как у нас вот есть в отношениях такая конструкция, я его перевоспитаю. Вот люди тоже иногда не чувствуют вот эти сигналы, либо не хотят их замечать. Вот поэтому здесь собеседование очень хороший инструмент, если уметь им пользоваться. Ну и также, опять же, та же самая информированность. Очень много информации в соцсетях. Можно загуглить, можно спросить у знакомых. Вот на кандидата собирают референсы. И сам кандидат может собрать те же самые референсы.
У меня был недавно счастливый сон, где я дал... Мне снилось, что я прохожу как бы собеседование. И я дал тестовое задание работодателю. Вот это, знаешь, знаменитый диалог, когда тебе говорят, слушай, ну ты прикольный, да, тестовое задание выполнить готов, и я во сне ему говорю, готов, но а ты сам готов выполнить мое тестовое задание? И у меня, собственно, я им даю тестовое задание, где я прошу его описать, как он оценивает мои результаты через 3 месяца, так бы я по моему плану во сне понял его адекватность. Вот, я его пригласил выступить и рассказать, почему это подразделение или та команда, в которую я захожу, ценно, и вот, типа, он должен был подготовить спич, и так бы я понял, как он видит вообще это подразделение в компании, в чем его ценности, какие задачи он на него возлагает. Ну и третье, что-то я уже сейчас не могу вспомнить, проснулся, не записал. Вот, но тем не менее, наверное, вот ряд этих вопросов, он вполне как бы позволяет оценить адекватность людей, под руководством которых предстоит работать.
Точно так же можно задать, опять же, работодателю вопрос, как я говорю, голосом через рот. В чем причина того, что на испытательный срок оплата труда там снижается? То есть какой риск вы пытаетесь минимизировать? Потому что, по сути, снижение оплаты труда – это снижение риска в той стороны. Вот мы поговорили про риски кандидата, а давай теперь вот сейчас, как говорится, перейдем на сторону другую – риски работодателя. Работодатель так тоже хеджирует свои риски, пытается понять, как ему, ну, как говорится, снизить некоторую боль, если что-то с кандидатом пойдет не так. И очень многие работодатели пользуются этим инструментом именно для того, чтобы как бы поработать со своим каким-то вот этим внутренним страхом, а если он нам не подойдет, а мы на него так потратились. На самом деле, это не всегда адекватное управленческое решение. По сути, это означает, что у вас проблемы с подбором персонала и с адаптацией. Вот это самое важное. И поэтому, когда вы планируете, а вот сейчас я ему заплачу 40 тысяч, а не 60, а там я посмотрю, задайте себе вопрос. У меня где существуют проблемы? В чем я конкретно не уверен? В том, что я на собеседовании человека хорошо выберу? В том, что я адаптировать не смогу? Что конкретно может пойти не так? И вот очень часто бывает, что если вот эту систему вот так вот просмотреть, то можно подобрать другой управленческий инструмент, и это будет гораздо круче работать. Приведу такой пример. У меня была компания, которая даже с этим кейсом как-то раз выступала на одной из конференций, достаточно больших. Компания пришла и говорит, мы нанимаем молодых специалистов, и у нас большие затраты на испытательный срок, потому что там 30% испытательный срок либо не проходит, либо проходит не с теми результатами. Ну и, естественно, они хотели закрутить гайки пожестче. У нас как реакция? Что-то идет не так, мы просто закрутим гайки, ужесточим систему, и тогда все пойдет. Когда мы посмотрели всю систему, я им дала обратную связь. У вас требования к продуктивности человека начинаются с 3-го месяца. У вас испытательный срок заканчивается, вы говорите, ну, теперь поработай. Но 3 месяца даны для того, чтобы человеку сообщить вот эту самую рабочую скорость, то есть ввести его уже на 100% его продуктивности. И мы разбили по месяцам вот этот выход на продуктивность. У нас такой таргет стоял, что за 1 месяц человек уже осваивает 80-90% инструментов, подходов, и уже на 2-й, 3-й месяц показывает финансовые результаты. Сам результат для подразделения, оно было бизнес-подразделением, это были продажи и обслуживание клиентов, резко скакнули вверх, потому что перестали ждать вот этот испытательный срок, как, ну, такой разгон. Поэтому вот здесь нужно смотреть на процесс и то, какой риск действительно компания пытается нивелировать.
Вообще, если вдуматься во всю эту ситуацию, то мы предлагаем человеку показать свою мотивированность и способность работать, но почему-то он должен быть мотивирован это продемонстрировать за меньшие деньги. А в чем он должен быть мотивирован за меньшие деньги, показать свою максимальную работоспособность, и потом, как бы после прохождения вот этого вот периода, да, он должен выйти на нормальное рабочее состояние. Может быть, оно будет даже менее, скажем так, интенсивным, да, чем на испытательном сроке, но деньги при этом как бы приходят в какое-то вот равновесие. То есть конфликтов в этой истории много, и чем больше я думаю, тем меньше, мне кажется, подходит наименование «испытательный срок». Да, это как бы никто никого не испытывает, это скорее какой-то инкубационный период, когда человек должен как бы созреть и за какое-то время выйти на продуктивность, да, то есть это период созревания его внутри компании. Вот, поэтому я предлагаю, если честно, подумать над тем, как мы можем по-другому называть этот отрезок.
И самое главное, задать вопрос, а что мы на нем реально проверяем? Потому что мне кажется, что на этот вопрос очень редко у кого есть ответ.
Нет, почему? Смотри, что мы можем проверить за 3 месяца? На мой взгляд, человек выходит на, как бы на какую-то такую мощность профессиональную через полгода. За 3 месяца мы можем проверить то, как он, во-первых, коммуницирует с другими, то, как он, по сути, умеет адаптироваться к новым задачам, к новому окружению, и то, как он удерживает цели, да, ради которых он пришел. Вот если он их не теряет, если он понимает, что он пришел сюда для того, чтобы ему что-то сделать, он должен под себя собрать этот процесс и сориентироваться, а как ему, собственно, работать, то вот это мы и проверяем. Если он вообще дезориентирован, но, значит, ему либо надо помочь как-то более ощутимо, либо ему не подходит, например, эта среда, в которой он оказался, да, она для него слишком там неочевидна, а как тут оказаться продуктивным. Такое тоже нормально.
Иосиф, первый раз, наверное, я с тобой не согласна за все это время. Жили мы с тобой душа в душу, и вот, как говорится, в начале 3-го сезона адаптировались к друг другу, чтобы быть несогласными. Я считаю, что требования к испытательному сроку у каждого руководителя разные, к разным профессиям, к разным должностям и на разных этажах. К специалисту будет одно предъявлено требование, к руководителю другое, к топ-менеджеру третье.
Ксюш, ну я тут согласен, конечно, это зависит от функционала. Если человек приходит на какую-то как бы конкретную позицию, грубо говоря, ставить у станка, никто не будет смотреть на то, типа, как он коммуницирует с другими. Важно, как он быстро усвоит как бы те простые процедуры, которые требуются для того, чтобы он стал частью производственной цепочки или вот что-то такого. Действительно, я говорил больше про там, типа, руководителей, медлов, людей, оказавшихся в большей ситуации неопределенности, чем там рядовая позиция специалиста. Я вот про это.
И здесь важно, чтобы сам руководитель осознавал, что те требования, которые он предъявит кандидату, важно эту ответственность взять и на себя. То есть, если я хочу, чтобы человек нормально научился коммуницировать там, с коллегами, то я точно так же помогаю этому человеку интегрироваться. Это также и моя ответственность показать ему, смотри, мы вот так общаемся, мы вот здесь говорим вот это, здесь мы говорим об этом и так далее. Если человек предполагает, что нужно выйти на какую-то определенную производственную скорость, то руководитель берет на себя ответственность, что он тоже помогает человеку и объясняет, как ему можно эту вообще рабочую скорость приобрести, где ускориться, где подкрутить гайки и так далее. И вот тогда, я считаю, это движение будет более корректным, и оно больше поможет на испытательном сроке. Есть еще одна ситуация, в которой люди чувствуют себя растерянными, когда им предлагают поработать бесплатно. Это ситуация, когда человек меняет должность внутри компании. Чаще всего это ситуация, когда человек настроен на вертикальный рост. Например, ты был классным экспертом, хочешь попробовать себя в управлении, говоришь об этом руководителю, и руководитель тебе сообщает: давай я тогда тебе сейчас дам вот эти задачки, ты с ними поработаешь, и мы посмотрим. И вот это вот «и мы посмотрим», мне кажется, несет в себе огромное количество таких разных вариантов развития событий.
Называется «был классным экспертом и решил стать плохим руководителем», да? Смотри, была ситуация, когда ко мне пришел человек и сказал: давай я буду руководителем, или, ну, не моим руководителем, да, хотя такие кейсы у меня тоже были. Когда он сказал: я хочу вот повышение, и я говорю: окей, я повысил ему зарплату, и выяснил, что человек не способен быть руководителем. И вот я, как руководитель, оказался в дурацкой ситуации. Откатить его назад я могу, да, сказать, что давай ты больше не будешь руководителем. Но как эксперт он мне будет стоить слишком дорого. Я же не могу понизить ему теперь обратно зарплату, сказав, что, слушай, у тебя не получилось, откатываемся обратно. Он уйдет. Или могу, но я тогда, как бы, мне легче сразу с ним расстаться, как с руководителем. И вот это такой, получается, условно, корпоративный клинч, да, когда заранее я ему дал какой-то карт-бланш, повысил зарплату, и это не состоялось. Закончилась эта история тем, что мы с этим человеком в итоге расстались, потому что, ну, стало понятно, что его амбиции, они не подразумевают откат к роли специалиста, а как руководителя я его был не готов принять.
Этот лайфхак мне сообщил мой бывший руководитель в Яндексе. Когда он назначал меня на позицию руководителя, он сказал: ну, либо у тебя получится, либо мы тебя уволим. Все. Это был весь наш разговор про мое повышение на позицию руководителя. Ну, в общем, пришлось справиться, чтобы меня не уволили. То есть у него вообще такого выбора не стояло. Он такой: ну, как бы не было варианта, что мы тебя тогда откатим на твою позицию, мы тебя уволим. Можно сколько угодно говорить о том, что это вообще как так, это плохо, но на самом деле я понимаю его логику. Вот сейчас, спустя время, я ее осознаю, в чем она заключалась. Вот как раз ровно он для того, чтобы не испытывать тех терзаний, которые испытываешь ты, он для себя обозначил очень такую простую развилку, в которой он челленджит своего сотрудника и показывает, что, в общем, ну, тебе придется действительно постараться. А когда говорят тебе: бери вот эти задачи, и мы посмотрим, вот это мы посмотрим, чаще всего вообще непонятно, что с этим делать. Я сейчас именно рассказываю это с позиции человека, кандидата. Мы сейчас на твою позицию руководителя тоже вернемся, там тоже много веселого. Вот. Но человек чаще всего настолько радуется возможности, что в него вообще готовы поверить, его готовы протестировать на эту позицию, забывает о том, что вот это мы посмотрим, нужно поточнее обсудить. Ну, возвращаемся к нашей любимой стажировке. А что будет дальше? То есть вот какие результаты на этих задачах я должен показать, чтобы мы действительно сконструировали какое-то дальнейшее решение? Какие там дальнейшие могут быть варианты?
Другая была ситуация, ко мне в какой-то момент дали дополнительную нагрузку, когда я был уже состоявшимся руководителем в той системе, и сказали: ну, ты пока работай за бесплатно. И у меня получилось как две работы внутри одной компании. И при этом это как бы трактуется, например, как, ну, покажи сначала результат, потом получишь деньги.
На мой взгляд, это самая тяжелая конструкция в плане вопроса повышения оплаты твоего добросовестного труда. Почему? Потому что здесь идет чаще всего манипуляция. Как она выглядит? Она выглядит таким образом. Человеку говорят, что, ну, мы просто тебе подкидываем проект, и ты должен, ну, как говорится, большим количеством проектов управлять, и тебе чаще всего, если не хотят повышать за каждый дополнительный проект, который дают деньги, тебе дают какую-то обратную связь о том, что, ну, вот у тебя вообще-то тут меньше задач стало, здесь меньше задач стало, и вообще ты тут не справляешься, и вот тут все плохо. Ну, то есть начинается какая-то вот, может, такая игра, и я считаю, что вот такая коммуникация, она действительно, ну, как говорится, заводит отношения руководитель-сотрудник не туда. Твоя же задача как руководителя все-таки помочь сотруднику справиться с новыми задачами, а не утопить его. Вот тут вопрос, а чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы он справился и был мотивирован, или ты хочешь, чтобы он просто отработал свое, выгорел и разочаровался во всем этом и ушел? Я скорее здесь вижу ситуацию, когда руководитель понимает, что если вопрос идет в том числе про деньги и про какие-то альтернативы, альтернативные задачи, то нужно обсуждать, как бы, когда возможно это повышение. То есть, например, там, через полгода. Окей, хорошо, тогда какие результаты я должен показать, там, ну и так далее и тому подобное. То есть, опять же, более четкая договоренность, более прозрачная договоренность. И тогда это не будет напоминать ситуацию, когда руководитель, может быть, и возьмет эти задачи, но внутренне будет все это саботировать. И это все может повлиять и на систему, которую он управляет, которую руководит, и вообще на общее разочарование. Поэтому я за прозрачность, за договоренность. Вот.
Ксюша, а если мы говорим про то, что, ну, допустим, компания открывает новое направление, и ты ставишь на это новое направление руководителя, у которого нет опыта конкретно в этом домене. Ну, допустим, там, да, возникает цифровая трансформация, ты ставишь человека, который тебе кажется перспективным и вытянет, но опыта в работе там с диджиталом у него нету. Соответственно, можно ли тут прокручивать такую историю с а-ля стажировкой?
Можно, но в конце, опять же, должны быть более четкие договоренности. То есть вот мы упираемся в то, что нет опрозрачивания процесса дальнейших шагов. То есть мы не видим, а что же будет происходить дальше. Почему я же сказала, что вся проблема вот в этой фразе, а дальше мы с тобой посмотрим. И люди не садятся за стол переговоров, не проговаривают вот этот договор. Что такое форс-мажор, что такое ответственность обеих сторон, что считается результатом выполненных работ. И люди очень часто боятся испортить отношения со своим руководителем и не проводят вот эту коммуникацию до упора, до конца. И ты прав, здесь очень много общего со стажировкой, потому что каждая сторона должна принять свое решение.
Нет ли здесь какой-то привилегированности для руководителей в коммуникации и как бы в возможностях торга? Или это все-таки все плюс-минус в одинаковой истории, все должны одинаково уметь артикулировать критерии, результат и условия, в рамках которых как бы начинается новый профессиональный эксперимент? Или все-таки есть различия?
Это мы переходим к вопросу сильной позиции в переговорах. И эта сильная позиция может быть как у сотрудника, так и у руководителя. У руководителя тоже может быть ситуация, что кроме как вот этого человека некого вообще поставить, а нужно кровь из носу. И тогда это сильная позиция у самого сотрудника. Даже если он идет на неизвестное направление, ничего не знает, у него может быть действительно вот эта вот определенная сила, эксклюзивность и так далее. А бывает, что действительно сотруднику важнее это карьерное продвижение, ему нужен этот проект в портфолио, ему нужно себя показать, ему нужно выйти на новый коммуникационный уровень, не знаю, там, с другими руководителями, потому что его подключат к коммуникации с там, более сложными людьми, и вообще там, сам челлендж действительно интересный, он понимает, как он его будет дальше там, в свою копилку интегрировать. И действительно, человек может быть готов к тому, чтобы идти на уступки, только чтобы за эту позицию побороться. В общем, тут все может быть по-разному, но я придерживаюсь мнения вопроса сильной позиции. И вопроса того, как были выстроены отношения до этого. Потому что ведь это же коммуникация, это коммуникация, которая называется решение конфликта. Это я этому часто учу, что это классическое решение конфликта. У каждой стороны поменялись интересы, и эти интересы нужно привести к единому знаменателю. Эти люди должны договориться. И если коммуникация была выстроена, если есть какие-то мостики коммуникационные, доверительные, то можно через эти этапы пройти, ну, как бы с меньшими потерями и донести свою позицию. Тут самое главное, чтобы каждый человек был услышан, чтобы сотрудник услышал своего руководителя, но чтобы руководитель пошел навстречу, чтобы услышать своего сотрудника.
Да, мне просто вспомнился эпизод, где я пришел на новую работу, мы там два часа, час проговорили с руководителем функционал, были очень воодушевлены, но дальше мы перешли к обсуждению баланса оклада и премии, и мы потратили реально 2 часа, отторговывая друг у друга 10 тысяч рублей. Вот. И мне было удивительно, почему этот как бы вроде успешный человек, представитель достаточно крупного бизнеса, так люто вцепился в такую маленькую как бы прибавку к окладу, которая мне бы обеспечила психологическое спокойствие, а для него бы ничего не стоило. Но ему настолько было принципиально подчеркнуть мотивационную часть, что он долго был не готов как бы, типа, услышать меня. Вот, в итоге я победил, да, но Санчик остался, и я долго в этой компании потом не проработал, как раз потому, что эта мелочность оказалась тем симптомом, который я сразу не считал. Потом, грубо говоря, эта мелочность и постоянный торг за маленькие очевидные вещи сопровождал меня на протяжении всего времени работы в этой компании. Ксюш, итого получается, что в бесплатной работе можно видеть возможности и, безусловно, какие-то позитивные стороны, да, если ты понимаешь, что она тебе дает, по результатам. Да, если с той точки, в которой ты оказался, ты можешь увидеть перспективность этого усилия и четко зафиксировать, как выглядит результат этого усилия, позитивный для тебя и для той стороны, которая это усилие предлагает. Правильно?
Мне кажется, мы вышли еще на одну важную тему. Это тема коммуникаций и договороспособности и умения договариваться. Потому что в каждом нашем блоке обсуждений это проскальзывало. И коммуникация действительно очень много решает. Не решает конфликт, не решает столкновение, не решает оппортунизм, не решает какая-то агрессия и желание, как говорится, кого-то обмануть. А действительно, все сейчас так или иначе хотят адекватной коммуникации, и вот это становится тоже важным элементом для того, чтобы карьерное продвижение вообще происходило.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Ильдар Фаттахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.
Получается, что любой шаг, даже если это стажировка, это все равно часть какого-то карьерного пути, а значит, требует какого-то осмысленного подхода. Зачем мне это, что я получу, и как это организовано с точки зрения моих целей? И смело задавать вопросы о том, как это будет на деле организовано, да, и как это состоится.